Возница медленно посмотрел на полученные серебряные монеты. Ему заплатили как следует, вручив 4 монеты по шиллингу. Он медленно стал прятать полученное сокровище в глубины кармана. Стеви глядел на него, поднял плечи и, засунув руки глубоко в карманы. Закончив, наконец, зарывание клада в карман, Кэбмен взглянул на мальчика и вспомнил недавнее происшествие. — Ну, что, молодой господин? — проговорил он. — Запомните лошаденку? Стеви глядел, не отводя глаз, на лошадь, задние ноги которой казались подтянутыми вверху от худобы. Маленький хвост был точно вставлен нарочно злым шутником, а тонкая плоская шея, похожая на доску, обтянутую старой лошадиной кожей, нагибалась к земле под тяжестью огромной костлявой головы. Уши отвисли, и вся мрачная фигура безмолвного, изможденного животного дымилась от усталости. «Ну, что, молодой господин?» — сказал возница. «Как бы вам понравилось сидеть до 2 часов ночи за спиной такой лошади?» Стеви безмолвно смотрел в сердитые маленькие глаза с покрасневшими веками. «Она не хромая», — продолжал он энергичным шепотом. «Ничего у нее не болит. Так вот скажите, хотели бы вы сидеть на козлах до 2, а то и до 3 и 4 часов утра, холодным и голодным, высматривая седоков, а то и пьяных?» Его багровые щеки щетинились от коротко сбритых седых волос, как вергилиевский селен, который, вымазав лицо ягодным соком, рассказывал про олимпийских богов невинным пастухам в Сицилии. Он рассказывал Стиви о домашних делах и заботах людей, страдания которых велики, а бессмертие души далеко не обеспечено. «Я ночной!» — проговорил он с каким-то хрипловатым отчаянием. «И должен довольствоваться тем экипажем, какой захотят дать на дворе. А дома у меня хозяйка и 4 ребят. Да, нелегко жить на свете». Лицо Стеви уже несколько времени все подергивалось, и, наконец, чувства его выразились по обыкновению в сжатой форме. «Плохо! Плохо!» Он продолжал смотреть на ребра лошади и не отводил упорного взгляда, точно боясь оглянуться на то, как плохо вокруг него мир. У него было испуганное лицо, и толстый широкоплечий возница взглянул на него острыми маленькими глазами. «Лошадям плохо», — сказал он. «Но и такому бедняге, как я, тоже нелегко», — едва слышно пробормотал он. «Бедный, бедный», — пробормотал Стеви, еще глубже задавая руки в карманы. Он ничего не мог сказать. Вся его жалость и нежность к тем, кому больно, все его страстное стремление утешить и лошадь, и кучера воплотились в странное желание взять их, пригреть и уложить с собой в постель, как это делала с ним в детстве сестра Винни, когда он забивался в угол, плача от горя и обиды. Он помнил, что тогда ему становилось хорошо, как в небе. Стеви забывал часто самые простые факты, например, свои имя и адреса. но у него была ясная память на чувства. Он знал, что пожалеть и укрыть у себя в постели самое верное средство утешения, но понимал, что в широких размерах оно неприменимо. Кэбмен стал медленно готовиться в обратный путь, точно забыв о существовании Стеви. Сначала он задумал было влезть на козлы, потом в силу какого-то смутного побуждения отказался от этого намерения, подошел к недвижному товарищу своих трудов и, нагнувшись, чтобы схватить уздечку, поднял большую усталую голову до высоты своего плеча одним сильным движением правой руки. «Пойдем», — прошептал он, и, прихрамывая, увел лошадь с экипажем. Так они медленно выступили из освещенного пространства перед домом в темноту. Медленная грустная процессия мелькнула еще на минуту в свете фонарей у ворот. Потом они повернули налево и исчезли. Стеви, оставленный у фонаря перед благотворительным учреждением, стоял еще некоторое время, мрачно глядя перед собой. Руки его, засунутые глубоко в карманы, сжались в кулаки. Когда что-нибудь непосредственно или косвенно возбуждало в нем болезненный страх перед чужим страданием, Стеви приходил в бешенство. Казалось, что сердце у него разорвется от негодования, и глаза его перекашивались. Ясно сознавая свое бессилие, Стеви, однако, не был достаточно рассудителен, чтобы сдерживать свои чувства. Мука беспредельной жалости сопровождалась у него всегда состоянием невинного, но безжалостного гнева. Оба эти состояния проявлялись одинаковыми признаками физического возбуждения, и Винни старалась в таких случаях утешить его, не вникая в двойственность его настроения. Мисс Верлок не тратила времени на исследование сущности вещей. Это очень мудрая экономия времени и сил, а у мисс Верлок она, к тому же, гармонировала с некоторой пассивностью характера. В тот вечер, когда мать мисс Верлок рассталась со своими детьми, геройски отказавшись от всего дорогого в жизни, Винни Верлок тоже не стала глубоко внимать в психологию брата. Бедный мальчик был, конечно, очень взволнован, это она понимала. Уверив еще раз мать на дороге, что она сумеет принять меры для того, чтобы Стеви не мог заблудиться, отправляясь к матери, она ушла, взяв брата под руку. Он даже не бормотал ничего про себя. Но она поняла особым инстинктом любви к брату, что мальчик действительно сильно взволнован. Взяв его крепко под руку под предлогом, что она хочет на него опереться, она придумывала, как бы ему сказать то утешительное, что требовало время. «Уж ты хорошенько оберегай меня при переходе через улицу, Стеви», — сказала она. «И первый садись в амнибус, а то я боюсь, попадем ли мы туда, куда нам нужно». Обращение к нему за защитой произвело на Стеви обычное ободряющее впечатление. Он поднял голову и выпрямил грудь. «Не бойся, Винни, попадем», — ответил он слегка насмешливым тоном, в котором была и детская пугливость, и мужественная решительность. Он шел безбоязненно вперед, ведя сестру. Перед дверью питейного заведения на углу они увидели четырехколесный кэп. Кучер, очевидно, зашел выпить. Оба не узнали жалкий экипаж, имевший такой зловещий вид. Точно это была карета смерти, и Винни женской готовностью жалеть лошадь, когда она сама не сидит в экипаже, сказала: «Бедное животное!» Откинув голову назад, Стеви взглянул на сестру, видимо, взволнованный. «Бедная, бедная!» — сочувственно проговорил он. «И кучер бедный сам мне сказал». Он уставился на брошенную жалкую лошадь и упрямо остановился на месте, пытаясь как-нибудь выразить свое общее страдание и к лошадиному, и к человеческому горю. Но это трудно было сделать. «Бедное животное, бедные люди, бедное животное», — все повторял он. Но так как этого ему показалось мало, то он еще гневно прибавил: «Стыдно». Стеви не был мастер на слова, и, быть может, поэтому мыслям его недоставало ясности и точности. Но чувства его были цельные и достаточно глубокие. Маленькое слово вмещало для него все его возмущение и ужас от сознания, что одни несчастные обречены на то, чтобы мучить в силу необходимости другие, еще более жалкие существа. Его ужасала мысль, что бедный кучер бьет несчастную лошадь как бы ради своих бедных детей. А Стеви знал, как больно, когда бьет. Плохо на свете, плохо. Сестра его не присутствовала при разговоре с Кабменом и не поняла значения слова «стыдно». Не вникая в глубины отчаяния мальчика, она спокойно сказала: «Идем, Стеви, идем». Кроткий Стеви последовал за сестрой, но смущенным видом, бормоча про себя несвязные слова. После долгого старания выразить, наконец, свою мысль, он остановился и сказал, сильно заикаясь: «Плохой свет для бедных людей». И тотчас же прибавил для большей убедительности: «Отвратительный». Мисс Верлок поняла, что он очень сильно возбужден, и старалась его успокоить. «Что делать?» — сказала она. «Тут никто помочь не может. Пойдем, так-то ты оберегаешь меня». Стеви покорно пошел более твердым шагом, желая исполнить свой долг относительно сестры. Но он был огорчен ее ответом. Разве действительно никто не может изменить дело к лучшему? Он находился погруженный в глубокое раздумье, но потом вдруг просветлел. Он еще верил в общественные учреждения. «А полиция?» — спросил он. «Полиция не для этого», — ответила мисс Верлок, и лицо Стеви опять вытянулось. «Не для этого», — повторил он упавшим голосом. Он считал городскую полицию благодетельным учреждением для ограждения от зла и относился к ней с доверием и любовью. Его поэтому сильно огорчило пояснение сестры, зачем же они представлялись, будто желают добра людям, если ж на самом деле это не так. «Так на что же это полиция?» — продолжал он расспрашивать сестру, по своей наивной привычке доискиваться смысл вещей. «На что, скажи?» Винни не любила принципиальных рассуждений. Но на этот раз она не уклонилась от разговора, так как желала главным образом успокоить мальчика. Она ответила без всякой сознательной иронии как раз то, что в сущности и должна была ответить жена делегата революционного комитета, личного друга многих анархистов и пророка социальной революции. «Разве ты не знаешь, на что полиция?» — спросила она. «На то, конечно, чтобы неимущие ничего не отняли у имущих». Она нарочно не употребила слова «воровать», потому что слово это раздражало мальчика. «А если не голодны?» — возбужденно спросил Стеви. «Все равно», — ответила мисс Верлок со спокойствием человека, которого никогда не тревожили экономические вопросы. Она занята была высматриванием нужного им амнибуса. «И голодный», — прибавила она, — «не должен ничего отнимать. Что об этом говорить? Ты ведь голодным никогда не был?» Она быстро взглянула на мальчика и не обратила внимания на несколько странное выражение его всегда приветливо доброго лица. Она не видела его душу, кипящую негодованием, жалостью и жаждой самопожертвования. «Скорее, Стеви!» — крикнула она. «Останови зеленый амнибус!» Стеви послушно выполнил ее приказание, и через минуту они благополучно сидели в амнибусе. Через час после этого мистер Верлок, подняв глаза от газеты, которую читал или, во всяком случае, держал в руке, услышал, как хлопнула входная дверь, и увидел, как вошла Винни. Пройдя через лавку, она пошла вверх по лестнице вместе с братом. Вид жены был приятен мистеру Верлоку, а на мальчика он не обращал внимания, слишком погруженный в последнее время в свои мрачные мысли. Он посмотрел вслед жене и ничего не сказал. В последнее время он сделался очень молчалив и на этот раз тоже не произнес ни слова и за столом, когда жена позвала его ужинать. Он ел молча. Два раза поднимался при звуке надтреснутого колокольчика, выходил в лавку к покупателю, потом также безмолвно возвращался. Во время этих отлучек мисс Верлок особенно сильно чувствовала, как ей недостает матери, и смотрела в пространство окаменевшим взглядом. Стеви от нервности двигал ногами под столом, но когда входил мистер Верлок, он старался сидеть тихо и смотрел на мужа сестры с почтительным чувством. Винни убедила его по дороге, что мистер Верлок сидит дома грустный и что не следует его огорчать. Стеви свято ей поверил, и печаль мистера Верлока была для него уважительной причиной сдерживаться. Мать и сестра убедили его из чисто практических, а не отвлеченно-этических целей в том, что Верлок очень добрый человек. И для Стеви это было достаточно, чтобы отдать ему свою душу. Мистер Верлок даже не знал, что Стеви считает его добрым, и что печаль и заботы доброго человека для него священны. Стеви смотрел на мистера Верлока с мучительным желанием помочь ему в его горе, и, чувствуя свое бессилие, сам проникся печалью, что выразилось в беспокойных движениях всего тела. «Сиди спокойно», — сказала мисс Верлок, внушительно и в то же время нежным голосом. Обратившись затем к мужу, она равнодушно спросила его: «Ты уходишь куда-нибудь вечером?» Мистер Верлок угрюмо покачал головой в знак отрицательного ответа и продолжал сидеть, не поднимая глаз с куска сыра на тарелке. Затем он встал и, направившись прямо к двери, вышел на улицу. Сделал он это вовсе не из желания досадить жене, а просто под влиянием охватившей его внутренней тревоги. Идти ему было некуда, но он все-таки пошел бесцельно бродить по освещенным улицам, потом вернулся домой и сел в изнеможении за прилавок. Мрачные мысли снова обступили его. Заперев дверь на ключ и затушив газ, он поднялся вверх в спальню, напутствуемый своими тревожными думами. Жена его уже лежала в постели. У нее был спокойный характер, и она не любила вдумываться в сущность вещей, но все-таки угрюмое молчание мужа за последние дни тревожило ее. «Не ходи в одних чулках», — сказала она, — «простудишься». Мистер Верлок оставил сапоги внизу и забыл надеть туфли. Он ходил по комнате бесшумно, как медведь в клетке. При звуке голоса жены он остановился и взглянул на нее пустым взглядом, от которого ей сделалось жутко. Она вспомнила, что комната матери пустая, и почувствовала сильное одиночество. Мать навсегда ушла от нее. В этом она не сомневалась и не предавалась иллюзиям. Хорошо, что хоть Стеви остался у нее. И она заговорила с мужем о волнующем ее вопросе. «Мама действовала по собственному желанию», — сказала она. «Но я совершенно не понимаю, почему она уехала от нас. Не могла ведь она думать, что ты тяготишься ею. Как это она дурно поступила, что бросила нас?» У мистера Верлока на минуту зашевелилось подозрение, что старуха, быть может, почуяла что-то недоброе в воздухе и поэтому поспешила вовремя уехать. Но нелепость такого предположения была слишком очевидна, и мистер Верлок не высказал его вслух. «Может быть, лучше, что она уехала», — сказал он. Мисс Верлок ничего не ответила, но в эту ночь она была как-то особенно впечатлительна. И слова мужа поразили ее своей странностью. Почему хорошо, что мать уехала? Она не позволила себе, конечно, вдумываться в возможные причины ее отъезда, так как была убеждена, что не следует вникать ни во что до конца. По инстинктивной практичности она выдвинула самый для нее в эту минуту важный вопрос о Стеви. «Не знаю, как я утешу мальчика в первые дни. Он будет с утра до вечера тосковать и метаться. А он такой хороший мальчик. Я бы не могла отпустить его от себя». Мистер Верлок раздевался в полном молчании, точно очутившись один в пустыне. Когда он лег в постель и тяжело опустил руки поверх одеяла, он вдруг на минуту почувствовал желание открыть жене все, что его мучило. Но он взглянул на ее спокойное лицо, на волосы, заплетенные в косы на ночь, и отказался от своего намерения. Мистер Верлок любил свою жену. Она была для него как бы символом святости семейного очага, и ему было страшно нарушить ее покой. Зачем ее тревожить до времени? Несколько минут он молча переживал свои страдания среди ночной тиши и, наконец, сказал решительным тоном: «Я уезжаю завтра на континент». Может быть, жена не слышала его, так как никак ничего не ответила. Но в действительности мисс Верлок слышала. Она лежала с открытыми глазами и как-то все более внутренне убеждалась в том, что происходит нечто недоброе. Правда, и до того часто случалось, что муж уезжал за границу для обновления своего запаса товаров в Брюсселе и Париже. Он часто сам ездил делать закупки, чтобы удовлетворить требования своих многочисленных, но верных заказчиков. Он переждал несколько минут, потом сказал: «Я, может быть, пробуду в отсутствии неделю или даже две недели. Позови мисс Ниль, пусть она приходит тебе помогать». Мисс Ниль приходила помогать иногда по хозяйству. У нее был муж-пьяница и много детей, и ей необходимо было искать какой-нибудь заработка. С красными глазами в переднике она мыла полы и чистила в доме, распространяя вокруг себя атмосферу нищеты. Мисс Верлок, следуя внушениям практической мудрости, ответила равнодушным тоном: «Нет никакой надобности звать мисс Ниль. Я отлично справлюсь с работой без нее. Мне Стеви поможет. Можно потушить свечку?» — прибавила она после короткого молчания. «Потуши», — мрачно произнес мистер Верлок.